Добрый день, дорогие друзья. Сейчас очень много вопросов, беспокойства о том, что же будет с экономикой. Потому что ситуация в мире, да и в нашей стране, развивается по сценарию, который очень сложно предсказать. И поэтому мы обратились к специалистам. То бишь, к специалисту Всемирного банка по России, которого зовут Дэвид Найт. Вот этот самый замечательный Дэвид Найт сделал что-то вроде прогноза. Рассказал о четырех главных рисках, которые есть у российской экономики. Ну, давайте послушаем, что же сказал нам Дэвид Найт, и попробуем на эту тему поразмышлять. Ну, начнем с того, что любят современные экономисты и политики вот это слово «риски». Даже я уж не знаю, какой смысл они вкладывают в это слово. Ну, в общем, четыре риска. Итак, первая угроза современной российской экономики – это развитие пандемии коронавируса. Дэвид Найт говорит о том, что Россия сегодня отстает в темпах вакцинации. Вот на сегодняшний день, на середину декабря, это примерно 52% населения России получили обе дозы вакцины. И это, мол, создает угрозу развития дальнейшей эпидемии, а власти будут вынуждены вводить дальнейшие ограничительные меры. Это может сказаться на экономике. Вот это очень интересно. Смотрите, Всемирная организация здравоохранения активно навязывает всему миру определенные стандарты поведения в ситуации, объявленной ей же Всемирной организацией здравоохранения, пандемии. Россия полностью эти меры копирует. Однако мы с вами видим, что полных локдаунов наша власть и в регионах, и тем более на федеральном уровне старается избегать. Вот сейчас, когда мы с вами беседуем в рамках этого ролика, в Голландии, в Нидерландах вводится жесткий локдаун с середины декабря практически до середины января. В России ведь такое не вводится, хотя ограничительные меры все время есть. Получается, знаете, такая странная связь. Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию модной болезни, когда количество заболевших во всем мире исчислялось тысячами, если не десятками тысяч. После этого и даже до этого, или параллельно с этим, вводятся ограничительные меры, которые просто останавливают мировую экономику. Вот, как говорится, стой, раз, два. Разрываются цепочки поставок, прекращается авиасообщение, убивается туризм как таковой. И все это движется вот таким образом уже в течение полутора лет. И обо всем этом нам рассказывает специалист Всемирного банка. Второй риск, который видит Дэвид Найт, это инфляция. Вот здесь хочется остановиться поподробнее. Значит, специфика России, говорит нам специалист Всемирного банка, в том, что у нее огромная территория. И поэтому очень сложно отследить, как связаны между собой различные цепочки поставок и насколько сильно они оказались разорванными. То есть, если бы мы были маленькие, он бы нам говорил что-то другое, или он бы вычеркнул риск инфляции из списка своих потенциальных рисков? Нет. Дело в том, что каждый раз такие господа объясняют то, что уже произошло, и говорят одни и те же фразы. Я уверен, что если мы посмотрим прогноз какого-нибудь специалиста Всемирного банка, ну не знаю, по Болгарии, если такой есть, или, не знаю, по Люксембургу, там будет сказано примерно следующее. Вы знаете, территория очень маленькая, поэтому страна очень зависима от вот этих самых цепочек поставок. Как только что-то развивается в рамках маленькой Болгарии или еще более маленького Люксембурга, не найти замену, и, в общем, все останавливается. Ужас, ужас. Соединенные Штаты Америки – большая страна. Конечно, поменьше, чем наша, но, тем не менее, большая. Канада – большая страна, большая. Китай – большая страна, большая. Но почему-то вы не говорите, что в целом разрыв производственных цепочек является следствием ваших же, ну, практически ваших же, потому что для меня лично Всемирный банк, МВФ и Всемирная организация здравоохранения – это, так сказать, три коня в одной упряжке. Ваших же мер по борьбе с новомодной болезнью. И именно это приводит к сложностям в экономике. При этом я хотел бы, дорогие друзья, напомнить, что вот МВФ, Всемирный банк – это ребята, которые от всех правительств, всех государств требуют все время, ну, понятных и с их точки зрения правильных вещей. Первое. Повышение пенсионного возраста. Это рекомендуется и настоятельно советуется каждому правительству каждой страны. Как мы видим, и Россия иногда этих советчиков слушается. Помимо этого, снижение социальных гарантий, сокращение доли бесплатной медицины, наращивание платной, сокращение бесплатного образования и наращивание платного образования, повышение цен на коммунальные услуги. Вот спросите себя, почему цены на коммунальные услуги на Украине настолько больше, чем в России? Скажете, потому что Украина покупает дорогой газ? Ну да, это есть, но Украина добывает газа ровно столько, сколько хватило бы для покрытия своих коммунальных издержек. На Украине такие высокие платежки за коммунальные услуги, потому что украинское правительство получает кредиты Международного валютного фонда и Всемирного банка и получает вместе с этими кредитами, так сказать, пакетом, предложения, от которых нельзя отказаться, увеличивать коммунальные услуги. Вопрос. А зачем это нужно? Вот представляете, Международный валютный фонд, структура, которая создает деньги из ничего и выдает их в виде кредитов. Всемирный банк, примерно те же самые функции. Зачем им нужно, чтобы коммунальные тарифы были высокими? Ответ. Да для того, чтобы производить что-то на территории Украины, было бы невозможно. Слишком все дорого. Для того, чтобы люди нищали, попадали в кабалу, брали кредиты, и вся зона бывшего постсоветского пространства никогда не стала бы зоной процветания. Потому что иначе никак не увязать между собой высокие тарифы, которые они все время продвигают, увеличение пенсионного возраста, которое они навязывают, и кредиты, которые они дают. Казалось бы, ну какая вам разница? Вы же должны, дорогие друзья, в Международном фонде валютном и во Всемирном банке заботиться только об одном, о чем, собственно говоря, обычно заботится банк. Ведь когда банк выдает кому-то кредит, главной задачей его сотрудников является обеспечить возврат этого самого кредита. И, в скобочках, или обеспечить наличие залога, который можно потом продать и реализовать, получив те самые деньги, которые, ну, как минимум, вы дали этому самому предприятию или предпринимателю. Вопрос. Какая главная задача Всемирного банка? Я вам скажу. Дать кредит так, чтобы его не вернули. Об этом, кстати, хорошо написал Джон Перкинс в своей знаменитой книге «Исповедь экономического убийцы». Можете посмотреть. Потому что залогом за выданный кредит государству является суверенитет этой страны, ее территория, голосование в ООН, размещение на ней иностранных военных баз, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, переток с этой территории, которая опускается в очень печальное состояние мозгов, рук и всего остального, в другие территории по всей планете Земля. Так что Всемирный банк занимается тем, чем занимается банк недобросовестный, который выдает какому-то предприятию кредит, а дальше старается сделать все, чтобы предприятие не смогло отдать этот кредит. Ну, вы же читали о таких случаях, может быть, когда-то слышали в жизни. Что же тогда является предметом интереса того недобросовестного банка, который, выдавая кредит и на ходу меняя его условия, старается поставить своего должника в сложное положение, так, чтобы он не мог вернуть кредит? Что нужно банку? Правильно, банку нужно само предприятие. Что происходит с предприятием, которое не может отдать кредит банку? Ну, понятно, оно становится собственностью банка. Собственники этого предприятия меняются. Им становится банк. Что он будет делать? Это уже следующий вопрос. Может быть, будет реализовывать это, может быть, будет реализовывать сам себе, в смысле каким-то аффилированным персоналием или аффилированным компаниям с этим банком. Но в любом случае, те, кто владели предприятием, больше этим предприятием владеть не будут. Вот именно этим и занимается Международный валютный фонд. Именно этим занимается Всемирный банк. Их задача сделать так, чтобы кредит не был отдан, а залог, суверенитет, территория страны, размещение там военных баз, возможное голосование в ООН, возможные военные конфликты, утечка мозгов и человеческих ресурсов, вот это дальше они будут черпать и получать с той самой территории, которая не смогла отдать кредит. Но вернемся, собственно говоря, к тому, с чего мы начали, со слов Дэвида Найта, специалиста Всемирного банка по России. Итак, первая угроза, которую он видит, риск, как он говорит, это развитие пандемии. Второе – это высокая инфляция. И здесь возникает вопрос. Если вы видите риск высокой инфляции, что нужно делать для того, чтобы бороться с ней? Ну и Дэвид нам любезно отвечает. Он говорит, что Центральный банк уже борется с ней, повышает учетную ставку и, видимо, будет вынужден повысить ее еще раз. А вот здесь важно – что такое инфляция? Инфляция – это обесценение денег. От чего оно происходит? от того, что деньги в экономике кредитной становятся слишком дорогие. Вот давайте рассмотрим два варианта. Вариант первый. Кредитные ресурсы стоят 5%. Вариант второй. Кредитные ресурсы стоят 10%. Скажите, пожалуйста, если вы решили построить предприятие, создать какую-либо компанию, и вы, естественно, берете кредит, потому что мало кто может создать завод на свои деньги, которые у него в матрасе или еще где-то спрятаны, в каком случае себестоимость вашей продукции будет больше? Если деньги, взятые в кредит, стоят 5% или 10%? Ну, очевидно, что при 10% себестоимость продукции, стоимость конечного вашего товара будет больше. Вопрос, инфляция в какой ситуации будет больше? Если все предприниматели и все предприятия страны получают кредитные ресурсы под 5%, или все предприятия и предприниматели страны получают кредитные ресурсы под 10%? Очевидно, что во второй ситуации. Так вот, нам предлагают такие специалисты Всемирного банка бороться с инфляцией путем удорожания кредитных ресурсов, что приводит к еще большей инфляции. Так что тушить пожар предлагают нам бензином. Центральный банк этим и занимается, и это объявляется как правильная и нужная мера. Более того, будут и дальше тушить бензином, говорит нам Дэвид Найт. Третье. Риск, который видит представитель Всемирного банка, это международные санкции. Но о них он так говорит коротко. Видимо, риск-то не очень велик, потому что уже непонятно, что придумать. Санкций-то полно, экономика России работает. Нет, сложности, конечно, есть. Трудности нам доставляются. Но в целом экономика страны вот это испытание санкциями, оно пережило. И поэтому специалист Всемирного банка уделяет им буквально полторы строчки. Мол, международные санкции тоже определенный риск. Хорошо. И, наконец, четвертое – это энергопереход. Ну, это вот та самая зеленая повестка, отказ от углеводородов. И здесь нам Дэвид Найт напоминает, что вообще-то углеродной нейтральности правительство России должно добиться к 2060 году. Но это же еще когда только будет. Итак, подводя итог своему выступлению, специалист Всемирного банка говорит о том, что самая главная опасность для российской экономики – это развитие пандемии, это необходимость вакцинации, и именно это грозит экономике больше всего. Из этого, дорогие друзья, у меня напрашивается только один вывод. Давайте внимательно послушаем этого специалиста, запомним, что международные финансовые структуры почему-то активно продвигают вакцинацию и активно продвигают локдауны. Локдауны приводит к снижению экономики, к ее проседанию, опусканию, сдуванию, как хотите, говорите. Вывод из этого очень простой. Ни в коем случае не допускать локдаунов в нашей российской экономике. Потому что все остальные риски гораздо меньше. Ну и, конечно, нужно убедительно разговаривать с нашим центральным банком, чтобы он не занимался тушением пожара бензином. Не постоянно, а лучше вообще не увеличивал учетную ставку. Иначе кредитные ресурсы дорожают, денег в экономике становится меньше. Ну и все это ведет к печальным последствиям. Ну, от себя добавлю пятый способ борьбы со всем этим злом. Улучшение жизни людей, увеличение доходов населения. Чем больше денег будет выдано в виде пенсий, стипендий, пособий, тем больше будет платежеспособный спрос в нашей экономике, тем лучше будут жить наши люди. Поэтому давайте из лимона, в который превратилась наша экономика и экономика всего мира, благодаря вот этим пандемиям и борьбе с ней, давайте сделаем из него лимонад. Как учил другой американец, ну, вы поняли, о ком я говорю. До свидания. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.